Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Корреспонденты «Радио Свобода» ведут репортажи из зала суда над участницами пан-группы «Пусси Райот». Людмила Алексеева возвращается в Совет по развитию гражданского общества при президенте России. Члены правительства Сирии во главе с премьер-министром бегут из страны. Американский космический аппарат «Curiosity» приступил к исследованию марсианского грунта. Таковы главные темы дня понедельника, 6 августа, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Хамовническом суде Москвы на процессе по делу участниц пан-группы «Пусси Райот» начался опрос обвиняемых. Первой вызвана Екатерина Самуцевич, которая подтвердила, что участвовала в панк-молебне «Богородица путь на прогони». По ее словам, девушки решили устроить акцию именно в Храме Христа Спасителя после того, как стало известно о призывах патриарха Московского и всея Руси Кирилла голосовать на президентских выборах за Владимира Путина. Участницам «Пусси Райот» инкриминируется хулиганство по мотивам религиозной вражды. Им грозит до 7 лет лишения свободы. В Хамовническом суде Москвы в понедельник работала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Несмотря на то, что процесс был перенесен в самый большой зал Хамовнического суда, попасть в него смогли не все из пришедших освещать это дело журналистов. У здания суда проходило два одиночных пикета. Напротив входа сменяли друг друга люди, державшие плакат с надписью «Это не суд, а месть Путина». На некотором расстоянии от них женщина демонстрировала плакат, на котором констатировалась абсурдность обвинений, предъявленных Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой и Екатерине Самуцевич. Были у здания суда и люди, возмущенные выступлением девушек в Храме Христа Спасителя. Так, ближе к металлическим ограждениям стоял печальный мужчина в соломенной шляпе. На картонке, которую он держал, было написано «Безумные бабы должны ответить». Заседание по делу «Пусси Райот» началось с выступления адвоката со стороны защиты Виолетты Волковой. Она попыталась убедить суд вызвать эксперта Понкина, автора экспертизы, которая положена в основу обвинения. По мнению Волковой, экспертное заключение абсурдно, поскольку опирается на правила поведения внутри храма и на православные традиции. При этом подчеркнула адвокат, в заключении даже нет ссылки на литературу, которая в нем использовалась, что является грубейшим нарушением экспертной деятельности. Адвокат Фегин сообщил о связи Понкина с адвокатом потерпевших Кузнецовым. В частности, они авторы совместной книги под названием «О праве на критическую оценку гомосексуализма». Судья Сырова ходатайство о вызове в суд Понкина не поддержала, что вызвало перепалку между ней и защитниками по поводу того, можно ли переходить к следующей стадии процесса. Общение судьи и адвокатов обвиняемых вообще проходило в основном в атмосфере повышенной нервозности. Адвокаты девушек настаивали на том, чтобы суд рассмотрел их ходатайство. Судья утверждала, что в процессе пришло время для представления доказательств. Закончился спор тем, что адвокат Волкова вновь заявила отвод судье уже в седьмой раз за время процесса.
Я полагаю, что имеются обстоятельства, дающие основания полагать, что вы лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе данного уголовного дела в удивительном порядке. Следующих обстоятельств. В настоящем судебном заседании в нарушение всех уголовно-процессуальных норм вы отказываете защите предоставления доказательств.
Позицию Волковой поддержали и другие адвокаты со стороны защиты и сами обвиняемые. Надежда Толоконникова выступила с проникновенной, хоть и с несколько наигранной речью о том, что подсудимых лишают голоса.
Мы не здесь безгласными, бессловесными, не можем произнести ни слова, фактически не заявить ни одного доказательства. У нас украли голос. Еще 3 марта 2012 года, когда нас арестовали на накануне выборов, а 4 марта у всей страны украли голос. У нас сейчас продолжают красть наши голоса. И наши слова перебираются, и ни одного сказанного ни слова не принимается в расчет.
Против отвода судьи выступили представители обвинения. После почти часового перерыва судья Сырова свой отвод отклонила. Судья установила следующий порядок работы. Сперва защита приступит к исследованию доказательств, затем суд перейдет к допросу подсудимых. Виолетта Волкова в своем выступлении раскритиковала результаты психолого-лингвистической экспертизы и пообещала в будущем ходатайствовать об исключении ее выводов из материалов дела. После выступления Волковой суд приступил к допросу обвиняемых. Своей вины Екатерина Самуцевич, Мария Алехина и Надежда Толоконникова не признали. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Панк-молебен «Богородица Путина прогони», за который судят участниц группы «Пусси Райот», исполняли не в храме, а в общественном месте. Об этом заявляют представители общества защиты прав потребителей. По информации, которую сегодня общество опубликовало на своем официальном сайте, территория Храма Христа Спасителя, на которой была проведена акция, не принадлежит религиозной организации Подворья Патриарха Московского и всея Руси, поэтому религиозные обряды там незаконны. Об этом рассказал корреспонденту Радио Свобода Наталья. Наталья Джанпаладова, председатель Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков.
Во время разбирательства в Хамовническом районном суде, когда рассматривался иск Общества защиты прав потребителей к подвое ПТРХ Московского и Сия Руси, нами были получены документы на помещение всего храмового комплекса, в том числе на помещение верхнего храма. Проанализировав эти документы, мы выяснили, что официально подвою Патриарха Московского и Сия Руси, то есть религиозной организации, помещение верхнего храма, где, собственно, богослужение и где выступала группа Pussy Riot, не передавались. У подворья Патриарха Московского и Всея Руси с фондом Храма Христа Спасителя, который осуществляет доверительное управление этим комплексом, заключен договор о совместном использовании помещений. Но для совместного использования переданы другие помещения, как правило, хозяйственного назначения, то есть различные подсобные помещения, комнаты отдыха, книжные и церковные лавки и другие. Еще раз подчеркиваю, помещение верхнего храма официально, юридически никак не передавалось. Это помещение находится в собственности города Москвы, а доверительное управление в соответствии с распоряжением мэра Москвы им осуществляет фонд Храма Христа Спасителя. Установление особых порядков, основанных на древних церковных правилах, в помещении, являющемся общественным местом, абсолютно незаконно. Напротив, данные действия сотрудников подворья Патриарха Московского и Всея Руси по установлению в общественном месте церковных порядков являются ничем иным, как самоуправством. В связи с чем мы просим прокуратуру дать правовую оценку этим действиям и привлечь должностных лиц подворья Патриарха Московского и Всея Руси за самоуправство, так как они незаконно, своевольно распоряжаются принадлежащим городу помещением.
А скажите, а вы обращались с этими данными, с этой информацией к адвокатам группы Pussy Riot?
Да, адвокатам группы Pussy Riot мы эту информацию переслали, просто их сложно в живом режиме, сейчас у них идет процесс, но по электронной почте, по тем адресам, которые мы нашли, мы эту информацию выслали.
Девушек, в частности, обвиняют православные люди в том, что они зашли и пели песни на амвоне и на солие.
Амвон и солия верхнего храма фактически Русской православной церкви, как и вся территория верхнего храма, не передавались. А почему так произошло? Скорее всего, потому что фонд Храма Христа Спасителя получает на содержание помещения и в том числе на оплату коммунальных услуг дотации из городского бюджета. И Русская Православная Церковь в лице подворья Патриарха Московского и Всея Руси, наверное, не хотела нести дополнительных затрат из своих средств на содержание этого помещения. Поэтому официально никакие документы юридически не подписывались. Фактически она пользуется ими по каким-то, наверное, устным договоренностям и проводит там периодически богослужения.
И вот в соответствии с этой информацией, вот по вашей оценке, какие могли бы быть предъявлены обвинения участницам Pussy Riot?
Pussy Riot фактически спели в общественном месте, а законом России пение в общественных местах не запрещено. Поэтому их нельзя в соответствии с законом привлекать ни к уголовной, ни даже к административной ответственности. Никаких законов они не нарушали.
Будет ли какой-то эффект от вот этой информации, которую вы раздобыли?
На мой взгляд, этот процесс носит политический характер. Но вот та информация, которую мы обнародуем, фактически перечеркивает всю состоятельность обвинения, поскольку доказывает, что никаких законов группа Pussy Riot не нарушала. Она, как и любой гражданин Российской Федерации, вправе посещать любые общественные места, музеи, выставки, вернисажи, находящиеся в собственности города Москвы, и в том числе исполнять любые эстрадные номера.
С председателем Общества защиты прав потребителей Михаилом Аншаковым беседовала корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова. В поддержку участниц панк-группы Pussy Riot выступили известные иностранные музыканты. Однако многие их российские коллеги или отказываются комментировать этот судебный процесс, или, напротив, высказываются за необходимость наказания участниц панк-группы. О причинах корреспонденту Радио Свобода Марии Стройковой рассказал музыкальный критик Артур Гаспарян.
В принципе, западные звезды всегда безотносительно, там, Россия, там, Северная Корея, Зимбабве или что-то еще, они, в общем, как принято на Западе, вот, видеть немножко дальше своего носа, особенно людям, которые очень трепетно относятся к такому понятию, как социальная ответственность известного человека, социальная ответственность звезд, они всегда рефлексируют очень живо и очень активно на любые несправедливости, творящиеся 90 дней. В принципе, мы знаем массу всевозможных акций, в которых участвуют западные звезды, которые не только касаются их внутренней жизни, жизни стран, в которых они работают. Они по-настоящему себя чувствуют такими людьми мира, которым не безразлично, что происходит. Будь то войны, будь то голод, будь то страдания детей, будь то политические репрессии в каких-то странах. Тем более здесь, ну, настолько резонансная история, в общем-то, с их коллегами по цеху, с музыкантами. И, конечно, в головы западных, не только артистов, но вообще западных людей вышло в другой системе ценностных координат, для которых понятие «свобода» лучше, чем «несвобода» является естественной формой существования, а не просто пропагандистским лозунгом. Ситуация с Pussy Riot, естественно, задела их за живое. Была бы такая же история с какой-нибудь группой в Лаосе, вот в каком-нибудь Судане, в Зимбабве, в любой другой стране мира, была бы точно такая же реакция, что многие руководствуются в своем поведении не только какими-то внутренними, не все, конечно, но многие, не только внутренним, но внутренним ощущением справедливости. Многие боятся, многие, наоборот, озабочены тем, чтобы проявить лояльность. И вы обратите внимание, за исключением, допустим, вот такой однозначной ваенги Елены, которая тут у себя в Твиттере в достаточно безграмотной форме призвала так настоящим блатном жаргоне, значит, отправить этих пусси на зону, чтобы им показали настоящую пусси. А все остальные, они очень так юлят и виляют хвостом, как бы и нашим, и вашим. И вроде как бы и не надо их сажать, и в то же время, вот, конечно, поступок омерзительный, и так далее, и тому подобное, чтобы, не дай бог, не настроить против себя, ну, так скажем, когда бы чего не вышло. Смелость в плане проявления своей гражданской позиции, смелости у наших деятелей шоу-бизнеса, в общем-то, немного. Это надо признать, это, к сожалению, очевидный факт, но такова наша действительность.
И здесь вопрос то, что у них есть эта гражданская позиция, но они ее боятся высказать, боятся какого-то давления, условно говоря, со стороны властей, или менталитет отличается от...
Тут все в комплексе. И менталитет отличается, и, естественно, боятся сказать, потому что пример яркий и сочный, пример Ксении Собчак сейчас перед всеми, перед глазами, такой яркий, показательный, как бы показательная такая девочка для битья, получилась абсолютно обласканная вниманием светская особа, перед которой были открыты все двери, как только решила не быть просто блондинкой в шоколаде и отойти немножко дальше от трендов гламурной девушки а-ля Пэрис Хилтон, проявила некую гражданскую позицию, тут же все эти двери были закрыты, захлопнулись моментально, начались гонения, начались провокации, начались всевозможные гадости. И это, ну, очень показательный пример для артистов шоу-бизнеса, и многие музыканты, я их не буду сейчас называть, ну, как скажем, вот в этом смысле рок-музыканты, они чуть более как бы бесшабашные, чуть более независимые люди, чем деятели вот поп-жанра. Очень многие известные артисты в приватных со мной беседах выражали искреннее мнение тем, что вот зачем же, говорили они мне, Собчак это нужно, зачем, куда она полезла. На мои какие-то ответные вопросы, что ну как же так, я встречал исключительно махание руками, ах, о чем ты говоришь, какая страна, кому это надо.
Музыкальный критик Артур Гаспарян о российском музыкальном сообществе и группе Pussy Riot.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Следует ли оппонентам власти работать в ее экспертных советах? Об этом спорят правозащитники Валентин Гефтер и Борис Пустынцев и гражданский активист Константин Калмыков.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжим рассказ об общественных событиях в России. Басманный суд Москвы сегодня оштрафовал музыкантов группы «Макулатура» Константина Строкольского и Евгения Алехина на 1000 рублей каждого за публичное исполнение песни у представителей российской власти. Выступление группы состоялось в рамках фестиваля «Веган-фест», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Полиция задержала двоих музыкантов группы «Макулатура» Евгения Алехина и Константина Строкольского. Официально им инкриминировали использование в текстах песен нецензурной лексики, критики. Однако сами музыканты и очевидцы их выступления говорят, что причиной задержания послужило упоминание в одной из композиций имени российского президента. Один из участников группы «Макулатура» Евгений Алехин – писатель, автор нескольких книг и большого числа журнальных публикаций. Другой – Константин Стракольский, работает редактором в издании «Мнение.ру». Главный редактор интернет-проекта Кирилл Мартынов рассказал «Радио Свобода».
Ребята выступали на веганском фестивале в московском саду имени Баумана, успели сыграть две песни, и во время третьей песни к ним подошел сотрудник полиции и попросил их дать объяснение, пройти с ними для этого в полицейский автобус. А там им просто сказали, что они задержаны, и вот перед тем, как у них отобрали телефоны, Прокольский успел мне вчера позвонить, мы успели отправить туда адвоката, и выяснилось в итоге, что инкриминирует им статью 21 Кодекса об административных правонарушениях, мелкое хулиганство, а именно нарушение общественного порядка, выражающееся в нецензурной брани. И по этой статье до 15 суток обоим угрожает. Я могу подтвердить, что действительно третья песня, которую группа исполняла, она называлась «Милиционер будущего дня». Там текст песни достаточно такой вегетарианский, как раз для веганского фестиваля. Но там действительно в припеве упоминается Путин. Упоминается он в таком контексте, что вот, ну, все люди за него голосуют. Никаких там оскорблений и обвинений в его адрес не звучит. Хотя звучит, конечно, некая такая политическая ирония. Так получилось, что, да, сотрудники полиции действительно именно в этот момент, когда эта песня исполнялась, концерт прервали. А насколько фамилия Путина связана с задержанием, я не могу сказать. Вчера сотрудники полиции с адвокатом на эту тему не стали общаться, и начальник ОВД Басманная вообще скрылся и от журналистов, и от адвоката.
Константин Стракольский в интервью «Радио Свобода» рассказал, что, скорее всего, причиной задержания было все же упоминание имени Путина.
И уже после первой песни было заметно, что сотрудники полиции оживились. До того, как мы начали выступать, их не было заметно вообще. А потом они появились и стали как-то вот ближе к сцене подходить и группироваться. В первой песне там упоминается Владимир Путин в некотором контексте. И, возможно, это стало, ну, мотивом побудительным, чтобы на нас обратить внимание. И вот в середине песни на сцену вышел один из сотрудников и просто нас вывел со сцены. По ходу препровождения этот сотрудник часто упрекал нас в том, что мы упоминали Путина. Формальная причина в том, что мы выражали нецензурные брани. В тексте действительно есть нецензурные выражения, но мы старались заглушать их, отводить микрофоны во время исполнения, чтобы не было слышно.
Стракольскому и Алехину по статье о мелком хулиганстве грозило до 15 суток ареста. Однако решением мирового судьи Басманного суда Константин Стракольский и Евгений Алехин оштрафованы на 1000 рублей каждый. Их адвокат Василий Кушнир сказал «Радио Свобода»:
Стракольскому и Алешину инкриминировали мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью. Это часть первой статьи 20.1 административного кодекса. Я со слов работников полиции услышал, рассказывал в разговоре о том, что какая-то песня содержала упоминание Путина. Ну и в каких-то песнях была нецензурная брань, не относящаяся к нашей власти. Я связан с позицией моих подзащитных. Частично вину признали, поэтому здесь говорить о оправдании не приходится. Поэтому вот тот результат, который мы получили, я считаю, он совершенно нормальный. Вина ребят была в том, что они использовали открытую площадку. То есть если бы это прозвучало где-то в закрытом месте в клубе, на концертном зале, то есть с той аудиторией, которая предупреждена, не было бы там посторонних лиц случайных, я думаю, что и административного бы наказания не было.
По словам Василия Кушнира, он и его доверители Константин Стракольский и Евгений Алехин удовлетворены решением судьи и обжаловать его не будут. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Несмотря на все эти сложности, диалог гражданского общества и российской власти каким-то образом продолжается. Сегодня стало известно о том, что правозащитники и эксперты Людмила Алексеева, Игорь Юргенс, Борис Пустынцев и Валентин Гефтер намерены продолжить работу в Президентском совете по правам человека. Именно они стали последними членами этой организации, которые объявили о своем выходе из совета в начале июля этого года. По заявлению главы совета Михаила Федотова, выработанная в конечном счете система ротации членов организации устроила и тех представителей, кто раньше хотел покинуть Совет по правам человека. Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева ответила на вопросы корреспондента «Радио Свобода» Валерии Шабаевой.
Я действительно приняла систему ротации, которую нам предложили. Мы ее вырабатывали довольно долго, 4 сотрудниками администрации президента. Это нормальная система ротации. где так, как они предлагали, что все общественные организации, существующие в России, могут выдвигать кандидатов в совет.
А будет он работоспособным? Ведь общественные организации часто не могут достичь согласия по, казалось бы, не самым сложным вопросам.
Администрация взяла на себя отбор нормальных кандидатов среди бессмысленных, которых будет много. Самое для меня главное, что все-таки последнее слово оказывается за председателем совета и членами совета. Мы рассматриваем эти списки. Во-вторых, мы наряду с другими членами совета имеем право выдвигать кандидатов. Поэтому есть все основания полагать, что поскольку мы все-таки будем последний список формировать, то в него попадут люди, которые в состоянии делать ту работу, которую члены совета нужно делать.
Почему вы сочли возможным вернуться в состав совета?
Я заявила о выходе из совета не потому, что я не хочу работать с Путиным. Я считаю это несерьезным доводом, потому что когда мужа выбираешь, надо, чтобы нравился. А работаю я с теми, с кем надо работать. Я просто не хотела тратить время на работу в неработоспособном совете. Притом предложение его формировать, которое сначала выдвинула администрация. Ну, тут мы договорились. И действительно, когда мы договорились, господин Володин меня спросил: а Людмила Михайловна, вас устраивает такой способ формирования совета? Я говорю: да, меня устраивает. Ну, тогда вы остаетесь в совете? Я сказал: это вопрос открытый.
А что означает вопрос открытый? Окончательного решения еще нет?
Я дождусь, когда будет сформирован окончательный список из 30 кандидатов, которые Михаил Александрович Федотов понесет президенту, чтобы он из этих 30 мог выбрать 10. Я имею дело с нашими, сначала советскими, потом российскими чиновниками почти полвека. Я знаю, что они умеют в самый последний момент завернуть какой-нибудь финт, в связи с которым все предшествующие обязательства летят от рары. И я хочу быть уверенной, что меня не одели вокруг пальца. Я буду работать в работоспособном совете. Вот когда я увижу этот список, вот тогда я и заявлю, я окончательно остаюсь в совете.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Валерией Шабаевой. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 6 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. Члены правительства Сирии во главе с премьер-министром бегут из страны. Американский космический аппарат «Curiosity» проводит исследование марсианского грунта. Большинство россиян недовольны выступлением национальной команды на Олимпийских играх в Лондоне. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Все три участницы пан-группы Pussy Riot во время опроса в Хамоуническом суде, где слушается уголовное дело против них, не признали своей вины по предъявленным им обвинениям. Екатерина Самуцевич, Мария Алехина и Надежда Толоконникова заявляют, что панк-молебен Богородица Путина «Прогони» в Московском храме Христа Спасителя не был направлен на оскорбление чувств верующих, а совершен в знак протеста против политики власти и руководства Русской Православной Церкви. Участнику одной из московских акций в поддержку девушек из группы Pussy Riot суд назначил административный арест сроком на 5 суток. При взрыве в Грозном, при уточненной информации, сегодня погибли 4 человека, 3 военнослужащих внутренних войск и мирный житель, еще 3 военнослужащих ранены. Эксперты обнаружили в офисе Фонда борьбы с коррупцией, созданного оппозиционером Алексеем Навальным, еще одно подслушивающее устройство, а также скрытую видеокамеру и передатчики информации. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей одного из обвиняемых по делу о событиях 6 мая на Болотной площади в Москве, студента Степана Зимина. Башар Асад потерял контроль над страной, и сами сирийцы считают, что дни его сочтены. Так прокомментировал сообщение о переходе премьер-министра Сирии Рияда Хиджаба на сторону оппозиции представитель Совета национальной безопасности США Томми Витор. Стрельбу в сикхском храме в американском штате Висконсин в воскресенье открыл бывший армейский психолог. Как сообщает агентство со ссылкой на представителей следствия, 40-летний Уэйд Майкл Пейдж служил на военной базе Форт Брэк в Северной Каролине в 90-е годы. Президент Египта Мухаммед Мурси объявил в стране трехдневный траур в связи с гибелью накануне 16 египетских военных и пограничников.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, понедельник, 6 августа. Башар Асад потерял контроль над страной, и сами сирийцы считают, что дни его сочтены. Так прокомментировал сообщение о переходе премьер-министра Сирии Рияда Хиджаба на сторону оппозиции представитель Совета национальной безопасности США Томми Витор. Представитель повстанческой свободной сирийской армии сообщил сегодня, что премьер-министр и его семья пересекли границу Сирии с Иорданией. А вместе с ним на сторону оппозиции перешли еще двое министров и несколько высокопоставленных военных. Рассказывает международный обозреватель Радио Свобода Валентин Барышников.
Я объявляю, что покидаю смертоносный террористический режим и присоединяюсь к революции свободы и достоинства. С сегодняшнего дня я солдат этой благословенной революции.
Такое заявление от имени Хиджаба зачитал телекомпания «Аль-Джазира» его представитель Мухаммед Али Три. По его словам, Хиджаб планировал свое бегство вместе с 10 членами семьи несколько месяцев и осуществил его с помощью оппозиционной свободной сирийской армии. Хиджаб, как заявил его представитель, обратился к своим бывшим коллегам по правительству с призывом покинуть режим Асада. Ранее государственное телевидение Сирии сообщило, что Хиджаб уволен со своего поста без объявления причин отставки, а его обязанности временно возложены на заместителя премьера Омара Галаванджи. 46-летний Хиджаб возглавлял правительство менее 2 месяцев. До того он был министром сельского хозяйства, входил в правящую партию Баас, хотя, по данным телеканала Аль-Джазира, не был важным игроком ближайшего круга Башара Асада. Хиджаба назначили премьером в июне после парламентских выборов, который режим Асада назвал ключевым элементом политических реформ, а мировое сообщество – фарсом. Хиджаб – самый высокопоставленный из сирийских чиновников, дезертировавших из рядов режима Асада за последнее время. Сообщается, что с ним из Сирии бежали еще 3 министра правительства. Только за последние дни появились сообщения о побеге из Сирии сотрудников спецслужб и генерала первого сирийского космонавта Мохаммеда Ахмеда Фариса, который входил в состав советской космической миссии в 1987 году. Фарис бежал в Турцию, как утверждает, с 4-й попытки через свой родной город Алеппо, где идут тяжелые бои между повстанцами и правительственными войсками. Лидер оппозиционного сирийского национального совета Абдель Бассет Сайда заявил, что бегство Хиджаба демонстрирует распад режима Асада. Сегодня в столице Сирии Дамаске произошел взрыв в здании государственного телевидения. Ранено по меньшей мере 3 сотрудника. В центре внимания метается ситуация в Алеппо. Вокруг города, находящегося под контролем повстанцев, сосредоточены, по разным данным, 20-25 тысяч военнослужащих правительственных сил, которые готовятся начать наступление на город, подвергаемый сейчас массированным обстрелам. В сегодняшних боях, по сообщению сирийских активистов, были убиты не менее 9 человек. Ситуацию в Сирии комментирует востоковед Андрей Остальский. По его мнению, бегство Хиджаба демонстрирует дальнейшее углубление межконфессионального раскола в Сирии, где власть в основном принадлежит небольшой общине алавитов, а большинство населения составляют сунниты.
Это симптом в определенном смысле раскола режима, но в каком-то смысле парадоксально и его консолидации, но теперь уже сугубо, я думаю, на конфессиональной основе. Риад Аль-Хиджаб, суннит, он принадлежит к известному суннитскому арабскому племени из района Дейр-аз-Зор, того самого района, где очень много происходило столкновений между оппозицией и представителями властей. Фигура достаточно знаковая. И тот факт, что не только он, но, судя по всему, довольно много других официальных лиц, включая, как я слышал, людей, занимавших значительные позиции в спецслужбах Сирии, в военной разведке прежде всего, бежали. Турецкие источники вообще говорят о 30 уже генералах, сбежавших в Турцию. В 99% случаев сбежавшие политики, чиновники и так далее оказываются суннитами. Это значит, что степень конфессиональности в этом всем конфликте еще более возросла. Резко пошло деление на наших и ваших. Даже весьма обласканные режимом люди, такие как Риад Хиджаб, уже находят эту атмосферу, сложившуюся сейчас во властных кругах в Сирии, совершенно невозможной для существования. И, кроме того, они просто боятся за свою жизнь.
Бежавшие обладают огромным количеством информации, военной или какой-то иной. Насколько это ослабляет позиции режима Асада?
Конечно, это ослабляет. И, кроме того, за всем за этим следят другие люди. По-прежнему ведь среди рядового состава сирийской армии, да, может быть, и спецслужб, физическое большинство составляют сунниты по той простой причине, ну, откуда взять столько алавитов. И как бы режим не скрывал, что происходит на самом деле, все равно, конечно, это со скоростью огня распространяется. Создается ощущение, что вся суннитская часть истеблишмента уже на нижнем уровне, большинство солдат могут просто перейти на сторону восставших или, по крайней мере, дезертировать из армии, отказаться стрелять. И это вот уже тогда будет настоящий конец режима. Поэтому вот эти бегства сигнал подают: суннитам нет места в правящем режиме, режим их отвергает, режим для них опасен, и ничего другого не остается, как либо восстать против него, потому что ведь Риад Хиджаб не просто сбежал и не спрятался, как сделали некоторые другие. Он себя объявил сегодня же уже воином славной революции. Его представитель призвал всех остальных министров бежать. Он не сказал слово «сунниты», но в скобках каждый, конечно, понимает, о ком идет речь.
Как вы оцениваете ситуацию вокруг города Алеппо? Удивительным образом до сих пор повстанцы, которые до этого терпели поражение при столкновении с любыми крупными силами правительственных войск, тут держат оборону. Может ли это быть признаком того, что ослабевает военная мощь режима Асада?
Во-первых, сильнее, конечно, стала оппозиция. Она стала многочисленной, я имею в виду уже вооруженная оппозиция. Больше стало бойцов, там больше оружия у них стало, боеприпасов. Кроме того, появилось некое отчаяние. Вот сегодня представители оппозиции из Алеппо говорят, что мы здесь, в общем-то, собираемся погибнуть, если что. Все до единого будем сражаться не только до последнего патрона, но и до последней человеческой жизни, потому что мы не можем повторить ту ошибку, когда наши бойцы отходили, оставляли мирные свои районы, свои семьи на расправу властям и прежде всего вот этим вооруженным тантон-макутам режима, который называется Шабиха, который приходит вслед за регулярной армией, вырезают всех младенцев, стариков, женщин, всех подряд с невероятной зверской жестокостью, что, конечно, тоже, в свою очередь, провоцирует новые и новые витки насилия и взаимной ненависти. Вот теперь бойцы просто уже решили такой устроить последний бой. С другой стороны, еще реального штурма как такового не было. Сирийские войска ведут обстрел, массированный обстрел просто жилых кварталов. Целую часть этих кварталов просто уже стерта фактически с лица земли. Салах-эд-Дин там такой район, еще другие. После только вот такого массированного воздействия будет уже, наверное, штурм, и тогда я не думаю, что у оппозиционеров есть шанс удержать под своим контролем Алеппо. Скорее всего, тут существует угроза страшнейшей кровавой бани, может быть, таких масштабов, которых еще и не было.
Вы возьмете на себя смелость прогнозировать, сколько еще продержится режим Асада?
Даты называть сложнее всего, но какая-то геометрическая прогрессия наметилась. Все вот эти бегства, радикализация, раскол полный по конфессиональной линии, это, конечно, обрекает режим на достаточно скорую гибель.
Это был востоковед Андрей Остальский. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Показанные российской олимпийской командой за 9 дней соревнований результаты не соответствуют ожиданиям руководства страны, болельщиков и спортивной общественности. Согласно итогам одного из исследований общественного мнения, 2/3 участников опроса считают выступление национальной команды на Олимпиаде в Лондоне провальным. Напомню, что в медальном плане команды, объявленном накануне Лондон-2012, 70 медалей, из которых 25 золотых. Министр спорта Виталий Мутко ведет себя довольно противоречиво, то обещает жесткие оргвыводы, то утверждает, что от чиновников на Олимпиаде ничего не зависит, то говорит, что все в целом идет по плану. Мой собеседник, обозреватель издания «Спорт. День за днем» Александр Горбунов.
В России, к сожалению, продолжается то, что происходило в Советском Союзе. И обязательно стать первыми. Никто не может объяснить, для чего. Уровень развития спорта в стране от количества завоеванных медалей на Олимпийских играх, он не повышается. Можно получить на Олимпиаде 2 медали, но уровень спорта в стране замечательный. Можно получить 100 медалей, но уровень спорта ниже плинтуса. Россия становится заложником, на мой взгляд, трех моментов. Это медальный план, который обязательно составляется перед любым чемпионатом мира, перед любой Олимпиадой. Сколько заметил бы, не могу себе представить, что будет твориться перед Сочи 2014 года. Затем спортсмены испытывают потрясающее давление, на мой взгляд, из-за эскалации премиальных. Сумасшедшие деньги выплачивают за золотые медали, за серебряные и за бронзовые. Просто сумасшедшие. Причем платят и государство, платят федерация, платят регионы, выплачивают персональные спонсоры. То есть доходит до миллиона долларов за золотую медаль. И, конечно же, Россия становится всегда жертвой завышенных ожиданий. Не только Олимпиада. Едет команда на чемпионат Европы по футболу, она еще туда не приехала, она участвует в каких-то подготовительных матчах, но все уже говорят, обыграли Италию со счетом 3-0, значит, должны стать золотыми этими медалистами. С какой стати? Почему? Никогда не объясняется истинный уровень развития спорта вообще в стране. Если бы это объяснялось постоянно людям, то, наверное, и отношение к неудачам, отношение к количеству медалей было бы несколько иным.
Александр, а вам кажется, здесь причина какого-то психологического характера в основном из области коллективной психологии, советских воспоминаний о былом спортивном величии?
В чистом виде психологии, на мой взгляд. Теперь, что касается системы управления спортом, я не уверен, что есть министерство спорта в большинстве стран, которые принимают участие в Олимпийских играх. Министерство спорта в России вот занимается в основном сборными командами. То есть Министерство спорта нацелено, заточено на спорт высших достижений. Уровень руководства министерством, федерациями по различным видам спорта, вообще спортом, для меня предельно ясен. После того, как Шамиль Анварович Тарпищев, глава Федерации тенниса России, рассказал о потрясающем просто циркуляре, поступившем из Министерства Федерации по всем видам спорта. В циркуляре говорилось, в частности, о необходимости ежедневного обмера головы каждого спортсмена, члена сборной.
И Александр, зачем?
Это, ответить никто не в состоянии на этот вопрос. Тарпищев отправил письмо ответное, что в разных странах, в разных турнирах выступает примерно 50 кандидатов в сборную олимпийскую страны по теннису и предложил командировать туда ответственных работников для ежедневного обмера головы. Важный вопрос с финансированием подготовки к крупным соревнованиям, в том числе и Олимпийским играм. Виталий Леонидович Мутко, министр спорта, сказал, что он не несет ответственность за результаты, потому что он не бегает, не прыгает, не плавает, а его задача создать условия для подготовки. Так оно и есть, но он утверждает, что все условия для всех команд по всем видам спорта были созданы. Существует в стране ассоциация летних видов спорта, ее возглавляет бизнесмен Владимир Лисин, и он, насколько известно мне, провел закрытый опрос среди федераций, довольны ли они финансированием подготовки к Лондону, все ли их потребности были удовлетворены. И все федерации ответили отрицательно. Это в закрытом опросе.
Вот если очень огрубить спортивную мировую картину, то существует две базовых, скажу так, схемы подготовки атлетов, вообще развития спорта в стране. Одна – это китайская, где все решает государство, она же бывшая советская или почти бывшая советская. И вторая – это американская, где государство минимальные средства вкладывает в развитие спортивной инфраструктуры, все в руках общественной инициативы и частных инвесторов. Россия на этой шкале сейчас где находится?
чистое государство, это уже это палочная система, это система, она известна, она была в Советском Союзе, она политическая больше. Американская система, она стала возможной только благодаря базовому состоянию американского спорта, развитию спорта в стране. Если там есть слово физкультура, то ее тоже. От массовости к мастерству был замечательный советский спортивный лозунг. Такого количества людей, которые занимаются спортом в Соединенных Штатах, это явление не может не дать систему высоких результатов. Россия в промежуточном, мне кажется, состоянии. Спортивная Россия – одна беда. Есть потенциал государственный российский. Государство ведь занимается спортом России, но как занимается? Отношение государства к спорту в России чисто потребительское. Только победы, только медали, и тогда у нас все в порядке.
Мутко ведет себя довольно противоречиво, как и другие руководители российского спорта. То вот обещают жесткие выводы, после чего тут же пишут заявление об отставке или заявляют о намерении уйти в отставку председателя двух федераций, это Федерация стрелкового спорта и фехтовального. То вот он говорит, что никакой ответственности он не несет. И чиновничьи перемещения что-то меняют по сути картины?
Абсолютно ничего, на мой взгляд. Приведу пример из биатлона. В прошлом году глава Федерации биатлона Михаил Прохоров, он там по ходу дистанции даже снял главного тренера, по-моему, женской команды, если память не изменяет. И что от этого изменилось? Поменялись люди. Ну, сейчас поменяют еще людей. Ну и что?
А что делать-то? Понятно?
Надо развивать, прежде всего, детский спорт, юношеский спорт. И не забивать себе голову необходимостью победить всех и вся на всех чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. Но Министерство спорта в стране вообще не должно существовать. Должны существовать федерации по различным видам спорта, и они должны быть аккредитованы при Олимпийском комитете.
О проблемах олимпийского движения российского спорта говорил обозреватель издания «Спорт день за днем» Александр Горбунов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Украинская печать в понедельник пишет о том, что 5 августа исполнился год со дня ареста бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Как напоминают экономические известия, в материале дата, которая сломала общество, 5 августа прошлого года Юлии Тимошенко сменили подписку о невыезде на содержание под стражей. Позже ее осудили на 7 лет лишения свободы за превышение служебных полномочий при подписании критического для Украины контракта с российским «Газпромом». В день ареста Тимошенко, как пишет газета, произошел психологический слом общества. Его лицом узница номер один так и не стала. В защиту бывшего главы правительства ее соратникам ни в этот, ни в последующие дни не удалось организовать масштабные протесты. Стало понятно, активное во время оранжевой революции общество окончательно разочаровалось в ее лидерах, заключают экономические известия. Как сообщает газета «Сегодня», в годовщину ареста соратники подарили Юлии Тимошенко 365 роз. В воскресенье у Харьковской больницы, где проходит лечение осужденной Качановской колонии, высадился десант политиков во главе с председателем Совета Объединенной оппозиции Арсением Яценюком. В палату к вип-больной делегацию не пустили, поэтому корзину с белыми розами оппозиционерам пришлось оставить на посту охраны. Еженедельный «Киев-Пост» в материале о Тимошенко отмечает, что спустя год после ее ареста в стране все громче говорят о сворачивании демократии, полном контроле власти над судебной системой, нарушении прав человека и введении цензуры. Для президента Януковича сейчас главная цель – выиграть предстоящие парламентские выборы. Издание сомневается, что правящей партии регионов удастся это сделать честно. Грязная победа не будет признана демократическими странами и приведет к полной изоляции Януковича и его соратников, предполагает «Киев-Пост». Год за решеткой. Выйдет ли Тимошенко на свободу после выборов? Интернет-издание «Главред» размышляет о роли экс-премьера в политической жизни страны и ее шансах на освобождение. По мнению издания, скорее всего, Юлия Владимировна останется заключенной не только до парламентских, но и до президентских выборов на Украине в 2015 году. Даже в том случае, если Запад признает осенние выборы в Верховную Раду недемократичными и введет персональные санкции против президента Виктора Януковича, это не изменит положение Юлии Тимошенко, убежден директор Центра прикладных политических исследований «Пента» политолог Владимир Фисенко.
Наивно полагать, что санкции повлияют на решение судьбы Тимошенко. Ужесточение санкций против Януковича даст лишь противоположный эффект. И в пользу освобождения Тимошенко может сыграть понимание хотя бы частью ключевых фигур в Украине, которые смогут убедить Януковича, понимание, что нельзя усугублять кризис в отношениях с Западом. И что надо все-таки пойти на компромисс. Пока этот вариант не очень вероятен. Но я бы его полностью не отбрасывал. Еще некая вероятность освобождения Тимошенко и, допустим, ее отъезда на Запад для лечения, такая вероятность еще существует. Но если кризис в отношениях с Западом будет усугубляться, отношения будут ухудшаться, то тем меньше будет вероятность освобождения Тимошенко. И, кстати, я бы еще рассматривал один вариант. Если посчитаю, что освобождение Тимошенко может резко усилить конкуренцию и противоречия в оппозиционном лагере, когда вместо двух потенциальных оппонентов Януковича появится еще и третий, освобожденный Тимошенко, тогда ее могут выпустить. Но она останется под угрозой новых судебных решений.
«Комсомольская правда» в Украине утверждает, что соратники Леди Ю боятся ее освобождения. На недавнем съезде Батьковщины в проходную часть предвыборного списка кандидатов в депутаты парламента не включили верных Юлии Владимировне людей. Издание цитирует политолога Костя Бондаренко, который полагает, что соратники Тимошенко очень опасаются, что она выйдет из колонии, поскольку тогда придется считаться с ее амбициями и играть по ее правилам. Пока же, говорит Бондаренко, Тимошенко остается только символом оппозиции. Она имеет ограниченную поддержку и практически не оказывает никакого существенного влияния на украинскую политику. Как пишет «Коммерсант Украина», в годовщину заключения экс-премьера кандидаты в народные депутаты от объединенной оппозиции, которая баллотируется под брендом партии «Батьковщина», присягнули на верность украинскому народу. Каждый из кандидатов перед Господом Богом и украинским народом поклялся неуклонно выполнять решения фракции и соблюдать партийную дисциплину. Они также обязались сделать все возможное для освобождения Украины от уголовно-оккупационного режима Януковича. Принятие присяги призвана предотвратить появление перебежчиков в Верховной Раде нового созыва, констатирует «Коммерсант Украина». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Марсианская научная лаборатория Curiosity достигла цели экспедиции. Утром в понедельник аппарат передал первые снимки поверхности Марса. Фотографии сделаны вспомогательными камерами, которые контролируют передвижение аппарата. О миссии Curiosity рассказывает корреспондент Радио Свобода Антон Бенедиктов.
Посадка произошла в 5 часов 17 минут по всемирному координированному времени. А на Земле об этом стало известно спустя 14 минут, когда дошел радиосигнал с Марса. За приземлением аппарата можно было наблюдать в прямом эфире на сайте НАСА. Curiosity будет проводить исследования грунта и атмосферы в кратере Гейла. Ученые считают, что насыпь в центре этого кратера состоит из осадочных пород, которые были принесены туда, когда и если на Марсе была вода. Curiosity — это автономная космическая лаборатория, самая крупная за всю историю исследования Марса. Она в несколько раз больше и тяжелее прежних марсоходов Spirit и Opportunity. Предполагаемый срок, который аппарат прослужит на Марсе, составит один марсианский год или 686 земных суток. Но, к примеру, Spirit функционировал в 20 раз дольше, чем ожидали планировщики НАСА, прежде чем застрял в песчаной дюне. А марсоход Opportunity, начавший работу в 2004 году, до сих пор передает информацию с поверхности Марса. На борту Curiosity находится более 80 килограммов научного оборудования. Среди оборудования небольшой микрочип с текстовым файлом. В нем на планету Марс попали имена более миллиона землян, оставленные перед стартом аппарата в специальном разделе на сайте НАСА. Вскоре после старта Curiosity должен был опередить стартовавшую ранее российскую миссию «Фобос-Грунт», прибытие которой к Марсу планировалось на несколько месяцев позже. Но российская станция не смогла выйти на межпланетную траекторию из-за внештатной ситуации. Американское космическое агентство сообщало о том, что пробы грунта, которые будут исследовать Curiosity, могут быть загрязнены частицами тефлона из прокладок бура. Об этом стало известно в ходе дополнительных испытаний дубликатов инструмента уже после запуска. Впрочем, специалисты заявили, что частицы тефлона не должны сильно повлиять на результаты анализов, так как продукты его распада можно легко идентифицировать. Название марсианской научной лаборатории было выбрано с помощью голосования на сайте НАСА. Слово «curiosity» — «любопытство» — предложила шестиклассница из Канзаса. Среди 11 вариантов, выставленных на голосование, были, к примеру, «adventure» — «приключение», «perception» — «восприятие» и «wonder» — чудо. На сайте проекта можно сыграть в игру, в которой нужно в роли Curiosity перемещаться по Марсу и брать пробы грунта. Также NASA выпустила полноценную игру для консолей, в которой геймерам предлагалось помочь Curiosity добраться до Красной планеты, отделяя щиты, выпуская парашют и приземляясь в заданную зону.
Рассказывал Антон Бенедиктов. Сейчас в эфире «Радио Свобода» научный обозреватель Александр Сергеев.
Это на сегодня самый крупный аппарат, достигший поверхности Марса и успешно достигший, что, кстати, тоже нечасто бывает. Примерно лишь 1/3 космических аппаратов, посланных к Марсу за всю историю, успешно справилась с поставленными задачами. И всего 6 из них до того совершили успешную посадку. На сегодня марсианская научная лаборатория – самая большая научная установка, научная станция на Марсе. Чтобы представлять себе, что это такое, вот скажу размеры. Длина 3 метра, ширина почти 3 метра, 2,7. Высота штанги, на которой укреплена самая высокая видеокамера аппарата, 2,1 метра. То есть, по сути дела, это размер не самого маленького автомобиля. Эта машина при этом является вездеходом, то есть она может преодолевать препятствия высотой 75 сантиметров при движении. Ну, двигаться она, правда, будет не так быстро, как автомобиль. Где-то 30-90 метров в час может проходить. Но, тем не менее, это значительно быстрее, чем прежние марсоходы. И, соответственно, если те планировались на 90 дней работы, здесь запланировано 2 года. Самая главная задача, именно имиджевая задача, да, это понять, была ли на Марсе жизнь, если не сейчас, сейчас, по-видимому, все-таки нет. Но была ли она там хотя бы когда-то в прошлом? Для этого будет анализироваться всевозможная органика и множество других признаков. Во-вторых, нужно будет изучить историю климата и геологическую историю Марса. И в-третьих, одна из важнейших задач этой миссии – это сбор данных и подготовка к возможной в будущем пилотируемой миссии на Марс. Данный проект, хотя он и является проектом НАСА, американским проектом, стоимость, кстати, его $2.5 миллиарда. То есть это реально дорогой проект. Ну, для сравнения, вот коллайдер там стоит около 10 миллиардов, да, а здесь 2.5, четверть от стоимости коллайдера. Так вот, это, тем не менее, еще и международный проект. То есть на нем установлено 10 различных научных приборов. Не все из них американские. Например, есть детектор нейтронов специальный, который предназначен для анализа воды и льда при поверхностном слое Марса. Он целиком и полностью создан в России. Есть метеорологическая станция, которая будет все время изучать климат, погоду на Марсе. Изготовлена Испанией и Финляндией. Есть анализатор органики и вообще анализатор твердого грунта и химического состава атмосферы, сделанный во Франции. А прибор, который уже отработал свою задачу, уже закончил свою миссию, сейчас будут скачиваться данные, так сказать, и анализироваться, это анализатор радиационного фона в полете. Это очень важно для того, чтобы понять, насколько безопасны будут астронавты, если они отправятся в полет. Вот этот прибор был создан в Германии. Пожалуй, еще из самых важных моментов. Это, конечно, уникальная совершенно, никогда ранее не применявшаяся система посадки. Система, которая получила название SkyCram, то есть небесный кран. Если раньше аппараты садились, что называется, с лету, то есть тормозились аэродинамически или там в каких-то амортизирующих оболочках, падали на поверхность Марса, опускались и там фиксировались. То есть здесь в полете включаются двигатели, специальная платформа зависает над поверхностью Марса, с нее на специальных нейлоновых тросах спустили марсоход, и когда она успешно коснулась поверхности, тросы отсоединились, и летающая платформа ушла в сторону и там совершила жесткую посадку, поскольку она уже дальше не нужна. Нет другого способа посадить такой тяжелый аппарат, почти тонны весом, на поверхность Марса, где очень разреженная атмосфера. Первые черно-белые снимки низкого разрешения уже пришли, хотя предполагалось, что, возможно, они поступят в задержки даже на несколько дней. Очень надеюсь, что успех этой посадки, ну, как-то, в общем, повлияет на обсуждение, которое сейчас идет в Конгрессе США в связи с кризисом. Стоит вопрос о свертывании или, по крайней мере, резком урезании стоимости марсианской программы НАСА. Вот если бы посадка была неуспешной, то очень возможно, что подобную деятельность просто могли бы либо полностью свернуть, либо сократить до очень незначительной величины.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 6 августа я готовил вместе с корреспондентами «Радио Свобода» Марией Стройковой и Антоном Бенедиктовым, был научный обозреватель Александр Сергеев. Марсианская научная лаборатория «Curiosity» достигла цели экспедиции. Вот так обстояли дела в понедельник, 6 августа 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница, и в моем Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.